продолжаем читать книгу Иисуса Навина. И напомню, мы остановились на истории города, завоевания города Гая. После этой победы берется пауза. Она вызвана, очевидно, сознанием того, Иисус Навин осознал то, что люди не очень хорошо прониклись, может быть, и не знают заповеди Божьи. И он на горе Гевал благословляет народ, вычитывая все, что написано во Второзаконе. И в частности, он напоминает им о том, что, как бы используя случившийся эпизод, это очень педагогически правильный ход. Вот вы были верны Богу, и стены Иерихона пали. Один всего лишь был неверным, и мы чуть все не оказались истреблены у города Гая. Несколько человек всего лишь год-полтора назад, несколько человек соблазнились девушками Моава, а погибли тысячи. И поступок одного Финеяса остановил гибель. Верность одного, безусловная верность одного, может остановить гниение многих. Но и преступление одного может вовлечь всех в зло и падение. И воспользовавшись этой ситуацией, он напоминает, что суть закона в том, чтобы вы были верными, чтобы вы всем сердцем, всем умом, всей крепостью своею возлюбили своего Бога и все силы положили на исполнение Его воли. Тогда вы будете победителями. Это благословение он изрекает на горе Гевал, собирая там весь народ. И, конечно, может быть, хорошо было после каждой победы собирать так народ и напоминать им об этом, но обстоятельства складываются так, что военные события не дают возможности для такого тайм-аута, для такой паузы, и поэтому постепенно народу и воевать, и верить, и ревность к Богу иметь хочется все меньше и меньше. Люди расслабляются, потому что в целом победы они расслабляют. Кажется, что так будет всегда. Кажется, что Бог всегда с нами, что Он у нас ручной. Забываем, что эти победы есть не только Божья милость, но и следствие нашей ревности к Богу и нашей верности к Богу. Уйдет наша верность, и Бог ничего не сможет сделать. И в результате получается, что знание, понимание и верность этому закону, оно слабеет, слабеет, и мы видим, чем все в итоге-то заканчивается. Заканчивается. Именно на этом библейском основании, а мы еще не раз встретим в истории народа, когда вот им нам и пытались напомнить закон Божий, иногда это не приводило никаким результатам, народ уже не хотел ничего слушать. Иногда, когда народ хотел слушать, приводило к потрясающим результатам. Так вот, на этом основании и созиждется учение, свидетельство Церкви о том, что человек должен читать Священное Писание постоянно. Ну, у нас уже давно не читают Священное Писание, уже лет 1000, речь идет только о чтении Нового Завета. А уж про Ветхий-то никто и не говорит. Так вот, постоянное чтение Евангелия и апостольских посланий является не просто неким формальным правилом, которое надо вычитать и забыть. Это слово, которое нас питает, учит и вдохновляет на исполнение воли Божьей. Переставая общаться со словом, мы не только теряем некое знание, неважно не в знании, мы теряем решимость исполнять это слово Божье. А потеряв решимость, мы расслабляемся и делаемся неспособными никакому делу благому ради Бога производимому. Поэтому не просто надо вычитывать Слово Божие, надо впитывать, всасывать в разум и в сердце, питаться Словом Божьим как хлебом, как натуральной едой, вкушая его и впитывая, пропитываясь им. Только так у нас могут сохраниться силы на то, чтобы исполнить дело Божье, ибо и мы находимся в той же ситуации, что израильский народ. И мы имеем это дело, по крайней мере, по отношению к окружающему нас народу. И мы должны им свидетельствовать о жизни, о Христе, о правде и истине, а у нас нет на это сил. И их нет в том числе и потому, что мы забыли Слово Божье. Ну и дальше описывается очень интересно, очень замечательная по-своему история в 9 главе, история с жителями города Гаваона. С одной стороны, смешная история. Ханаанские племена пытаются объединиться. Предлагают такой союз и Гаваону. Гаваониты отказываются вступать в этот союз, вместо этого они делают такую хитрость, они одевают людей, берут людей изможденных, наносят им раны, вот, посыпают их золой, пеплом, грязью, вот, стирают им ноги, дают им старые-престарые сумки, туда суют старый-престарый запрестивелый хлеб, вот, берут старые-престарые мехи, наливают туда старое-престарое вино. Хотя жители Гаваона, то есть Гаваон находится совсем недалеко от Гая, ну, аэрофотосъемки тогда не было, карт не было, квадрокоптеров тоже не было, и поэтому знать, что совсем недалеко находится Гаваон, естественно, Иисус Навин не мог. И вот приходят к ним эти жители Гаваона, говорят: мы пришли к вам издалека, вообще с Мутаракани, Северного полюса, шли много-много месяцев. Вот, кое-как дошли, хлеб заплесневел, сумки изорвались, сами кое-как живы. Вот, и Иисус Навин поверил. Они говорят: мы хотим заключить с вами союз, потому что вы народ Божий, и мы хотим быть под вашим покровительством. Ну, конечно, это приятно, это льстит, что там на краю земли уже слышат о наших подвигах. Вот, и как вот тут не порадоваться, не заключить с ними союз. А следующий город как раз оказался Гаваон, и когда израильтяне поступили к городу, вышли навстречу жители Гаваона и сказали: вы не можете с нами ничего сделать, у нас договор с вами. Действительно не могут. Вот. Ну, такая хитрость. Но в этой хитрости есть два очень важных, существенных момента. Во-первых, то, что произошло, имеет двоякую причину. Первая причина в том, что израильтяне не вопросили Бога. Они не спросили, как отнестись им к этим несчастным жителям Гаваона. Стих 14, 9 главы как раз указывает эту причину. И вот эта вот самонадеянность, не вопрошание, оно и привело к тому, что жители Гаваона стали союзниками Израиля. Тех, кого нужно было уничтожить, оказались под покровительством израильского народа. Священный канон, великий канон покаянный Андрея Крицкого используют историю с жителями Гаваона, сравнивая ее с лестивыми помыслами нашими, помыслами человекоугодия, когда нам приятно, что говорят люди, почему бы людям не помочь, почему бы не сделать приятное и людям. Это же приятно делать приятное людям. Соглашаться, помогать, не спрашивая ни о чем, вообще, не, что называется, не заморачиваясь, не парясь на эту тему. Вот так комфортнее, так приятнее. Со всеми сохранять мирные отношения, всех радовать, всех утешать, всех помогать. Это представляется очень заманчивым. Но вместо этого человек, думая, что он такой щедрый, такой добрый, человеколюбивый, такой миролюбец, то есть мир любит, оказывается просто человекоугодником, и ему до Бога дела нет. Я знаю людей и в истории, и в реальной жизни, знаю людей, которые, начав вот с такого отношения к всему происходящему, в конце концов просто отрекались от Бога. Реально. Или теряли веру, или просто отрекались от Бога. Потому что отречение в данном случае лучше. Оно честнее. Они понимали, что желание угодить всем людям и сделать приятное всем вступает в конфликт с их верой. А поскольку им нравилось всем угождать, и всем, чтобы было хорошо и всем было приятно, то они отрекались от веры. Хуже, когда человек просто веру теряет, она теряет для него смысл, он так и не понял, что с ним произошло. Так вот, человек должен всякий раз вопрошать Бога. Так и апостол Павел советует. Испытывайте, что благоугодно Богу. И не предавайтесь бесплодным делам тьмы. Принять или не принять? Отвергнуть или нет? И если человек не будет этого спрашивать, то сначала он не хочет с этим бороться, а потом не может с этим бороться. Вот два примера по свежей истории. Житие святителя, исповедника, священного исповедника, митрополита Иосифа Алма-Атинского Чернова. Удивительный человек, очень много пострадавший, больше 20 лет проведший в лагерях, гулаговских, гестаповских. Вот. Но это не война, это 20-е годы. Вот эпизод. В городе Таганроге был старец, настоятель храма, собора, старец Иоанн, священник. Он действительно был очень старый, очень древний. Он очень уже творил чудеса, он исцелял, он изгонял бесов, он пророчествовал, он был прозорливый. То есть, ну, в полном смысле старец, очень такой осколок прошлой эпохи. И вот он служил с обновленцами. И спокойно так делал. И вот когда митрополит, тогда еще не митрополит, а просто Иосиф Чернов, игумен, пришел к нему и рассказал, кто такие обновленцы, старец Иоанн заплакал. Говорит, я не знал. Я не знал, что это так. Я больше дня не буду так служить, и плакал всю жизнь. Жить ему осталось там немного, буквально несколько недель. Он плакал от того, что он ведь почти, он смог это понять, когда ему объяснили, отрекся от Христа. Он ушел из церкви, он попал в раскол. Так это старец, это прозорливец, реальный, не надутый. Он не вопросил Бога. В книгах преподобного Варсонофия Великого из постника Иоанна Пророка Об этом сказано совершенно четко. Это еще когда, седьмой, кажется, век по Рождестве Христовом. Их спрашивают, почему святые ошибаются? Почему святые могут попасть в ересь, в раскол или еще во что-то? И ответ такой же. Они не вопросили Бога. Не спросили. И оказалось, что их, а раз не спросили, значит, понадеялись на себя. Я и так знаю. Это не фиксируется мыслью, но по сути это так. Но я не вижу в них ничего плохого. Я хочу, чтобы было хорошо. Чего мне ссориться? Я хочу мирно. Но то, что тебе предлагается против Христа, ты разглядеть не можешь. Если ты помолишься, ты увидишь. Но в данном случае самонадеянность и желание сохранить комфортно-мирные отношения со всеми приводит к тому, что человек может отступить от Христа. Но и с самим Иосифом произошла такая же история. Чуть позже в одной из своих ссылок он попал в историю. В лагере, будучи, он работал в лагерной пекарне и стряпал там разные вот такие хлебобулочные изделия. И благодаря собственной хитрости, он вообще был в этом смысле очень, как человек из народа, очень хорошо разбирался, ему удавалось сэкономить муку. И ему сбрело в голову, что там где-то вот поблизости отиралась некая вдова, имеющая на содержании 3 детей. Ну как бы не помочь-то вдове-то? И он стал ей помогать. Он собирал эту муку, экономя муку, и отдавал ей. Благое дело, замечательно. Нет, он не вопросил Бога, нужно это или нет. И через эту женщину вышло такое искушение, что он вынужден был убежать, просто убежать и попроситься на очень тяжелую работу, очень тяжелую, на которой едва выжил. Но для него был урок. Ты должен спросить у Бога, угодно это тебе или нет. А в результате он долго потом вспоминал, как он чудом вырвался из силков искушений, расставленных ему этой женщиной, хотя он совершенно бескорыстно хотел ей помочь. И второй момент, который важен в этой истории, это то, что Иисус Навин, дав слово, он его держит. Держит твердо, даже осознав, что его обманули, что и над ним посмеялись, что все это было лукавство человеков, но слово он дал, и отречься от него он не может. На эту тему очень хорошо потом будет сказано в нескольких псалмах. Я вспомню слова только из 14-го псалма. «Клянясь, когда говорится, кто праведен, который будет непоколебим на земле», и ответом перечисляются качества этой условия непоколебимости. Одно из них – тот, кто, давая клятву, не отменяет ее. Да, он не знал, при каких условиях он дает клятву, но он твердо ее держит, потому что он-то слово сказал, он человек Божий, и он не может ее разрушить. Вот это добродетель и это правда. Это правда Божья и правда человека. В конце концов, так ведет Бог. Он дал нам слово, о нас заботится и будет заботиться независимо от того, достойны мы этого или недостойны, слушаемся или не слушаемся, он все равно остается верный нам. И этой верности он учит нас. Мы даем слово и должны его соблюдать. Даже если трудно и невыносимо, мы должны сделать все, чтобы выполнить данное нами слово, взятое на нас обязательство. Вот псалом псалмом, как это происходит в жизни. Один мой, даже незнакомый, собственно, это родственник, я не буду говорить кто, сейчас это очень пожилая женщина и далеко за 80. Но когда-то она была молодой, у нее была семья, я хочу подчеркнуть, что это реальное условие, потому что она фантастическая, но она реальная. Они жили с мужем, жили в Киргизии, вот у них были дети, и им нужен был дом. Они жили в какой-то совершенно убогой мазанке, вот, в районе Чуйского тракта. И, ну, то есть это была почти землянка. Вот, это было не жилье, у них рождались дети. И вот они, немножко подкопив, захотели у киргиза купить дом. Они договорились о том, что они покупают дом. Договорились на цену, эта цена у них была, деньги эти были. И на следующий день должна была состояться купля этого дома. Но ночью был изменен закон, забыл, как он называется. В общем, то, что в простоте называется деноминация. Деньги стали другими. И та цена, она стала копеечная. Цена... Вот, те деньги, которые у них были, они превратились в ничто, а дом они на них купить уже не могли. Но и они пришли к киргизу со слезами, говорят, ну вот да, все так вот, больше у нас нет. Он говорит, мы с вами за эти деньги договаривались, которые у вас есть. Вот за них я и продаю свой дом. Это уже ничтожные деньги, но мы с вами за эти деньги договаривались. Вот за эти деньги мы и купим. И он продал им дом за эти деньги. Они, пока были живы, благословляли его имя, помнили его все время. Не то, что молились, они не очень верующие, но они всегда с теплотой его вспоминали, этого киргиза. Вот такая вот история. И вот это требуется от христиан. Верность своему слову всегда и везде. Но сама история этих жителей Гаваона тоже не случайна. Их потом назовут Нефинеи за то, что они все-таки обманули человека Божия. Он поставил их на служение при Скинии. Они должны были рубить дрова, таскать воду. И когда мы вчитываемся в эту историю, историю этих Нефинеев, мы, жителей Гаваона, так будут потом и называться после возвращения из плена, мы понимаем, что Бог попустил это. Попустил этому народу не быть уничтоженным. Хотя весь народ был предан мечу. Бог сказал уничтожить всех. Но в этом народе он нашел нечто и спас не этот город, но и всех потомков, жителей этого города, нас не только спас от физического истребления, они вошли в народ Божий и возвращаются уже в книге Эздры как часть народа Божьего и попадают в список народа Божьего. Потому что в день, когда все жители Ханаана объединялись, чтобы воевать с израильтянами, жители Гаваона поняли, это бесполезно. Они не верили в Бога как Рав. Они не говорят о религиозных вещах. Они спасают свою жизнь, но они пошли первые на поклон, смирились. И когда Иисус на винах упрекает, говорит, да, обманули, но мы не хотим с вами воевать. Мы покоряемся под вашу руку и примем все. Вот за это смирение. И мы еще не раз увидим, как много может смирение. За это смирение под руку Божью. Даже народ, получивший определение об уничтожении, может быть помилован. Как мы видим, увидим потом это в жителях Ниневии, которые неожиданно взяли да покаялись. Они не стали лучше, они просто смирились перед возможностью Бога их наказать. И это смирение спасло им жизнь, а Нефинеям еще и душу. Они оказались служителями на святом месте, под рукой Божией только за то, что захотели смириться перед народом и признать его власть над собой. Это открывает возможности другим народам, которые будут уничтожены в войне, а они почти всегда сами первые выходили против израильтян, что была таки возможность. пойти путем гаванитян и смириться под руку Божью и народа и остаться живым.